რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я представляю вам нашего гостя. С нами Андрей Колесников. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Научный руководитель программы фонда «Карнеги». Андрей, я вот тему программы сегодня формулировала как некоторые странности в поведении высшего руководства Российской Федерации. Мы обязательно об этом поговорим. Но есть вещи, которые нужно обсудить все-таки хотя бы коротко, но важные, сегодняшние, принципиальные. Это в первую очередь Беслан. Сегодня день 1 сентября, когда пошли на первый курс учиться уже в университет, в институты, в колледжи дети, которые тогда в 2004 году пошли в первый класс. Тяжелейшая дата. Сегодня будет говорить об этом мой коллега Владимир Карамурза. Но, тем не менее, я не могу и вас тоже не спросить, как вы считаете, что это для... чем это осталось для власти? Продолжает ли она об этом думать? Продолжает ли учиться на этих страшных, тяжелейших уроках? Вот как вы это видите сегодня из этого года, 2015?
Полагаю, что думать она не продолжает. Полагаю, что эта травма, она... властью изжита, она не изжита обществом, и то частью общества на самом деле, теми, кого это касалось напрямую, забыты на самом деле эти события. У нас вообще за информационным шумом очень быстро все забывается, слишком много после этого было разных других событий. После этого, как мы помним, управление в Чечне перешло к такой очень специфической группе, произошла как бы феодализация этого управления, чеченизация, то, что называется, конфликта. В общем, был найден способ погасить пожар. В каком-то смысле эффективный, скажу сейчас, непопулярная вещь. Теперь, правда, это дело аукается нам другими проблемами. Опять же, выросло поколение, которое кроме войны и вот этого поствоенного такого режима ничего не знало. Эти люди готовы убивать. Эти люди живут в совершенно искаженной реальности в современной Чечне. Эти люди живут на, в общем, так сказать, дотациях. Это управление, которое, в общем, ну, не типично, наверное, ни для одной страны в мире, даже самой такой, как бы, феодализированной. Эта проблема на будущее, может быть, совсем серьезной она станет в ближайшие годы. Проблема для Путина на следующий его президентский срок. Безусловно, ему с Чечней что-то по-новому придется как-то делать, по-новому этим регионам управлять, потому что, ну, фактор Кадырова, он рано или поздно исчерпается.
Вы считаете, что на второй срок Кадыров с Путиным не пойдет? На 25-й, конечно.
Пока замены ему нет, а с кем ему идти еще? Он же прощает ему, в общем, все. И его окружению, и, в общем, возможно, из-за того, что он никак не может решить, что ему делать с этим регионом и с нынешней чеченской, так сказать, элитой, может быть, поэтому и тормозится расследование дела Немцова, которое уже полгода и которое никак не закончится. Хотя, в общем, по горячим следам вроде бы всех там взяли. В любом случае, это очень серьезная проблема. Как он ее будет решать? Он, в общем, предпочитает иногда инерционные варианты. Да, вот оно работает и работает, но все больше и больше это будет как-то фактором раздражения внутри страны самой.
То есть проблема Беслана – это не та тема, которую им бы хотелось помнить, которая для них важна. Им, в общем, хотелось бы скорее ее похоронить.
Безусловно, да, это уже чисто ритуальные воспоминания, помнить, что да. Вот были террористы, мы террористов победили, были жертвы, мы скорбим о жертвах. До свидания. Вот в этой логике. Хотя, конечно же, травма колоссальная. Как и события 2002 года, значит, на Дубровке. Да.
Увы. Следующая тема, которую я еще раз вот уважаемых слушателей и зрителей призываю посмотреть сегодняшние «Грани времени». Владимир Карамурза говорит об этой трагедии в Беслане с корреспондентами, с очевидцами. Не забываем мы, конечно, об этом. И сегодня еще одно событие, объявленное заранее. Сегодня якобы прекращение огня на Украине между Киевом и Донбассом. Опять же, якобы по слухам, по разговорам людей в социальных сетях, которые там живут, оно уже и существует. Уже вроде бы два дня как не стреляют, вообще не стреляют, тишина. Есть какие-то шансы поверить, что это случится. Мы давайте перед тем, как обсудить вчерашние события в Киеве, вчерашние страсти, связанные и драмы, связанные даже трагедии с тем, как принимался этот закон, поправки в Конституцию, поговорим с человеком, который сейчас там находится в зоне АТО. Его зовут Алексей. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, вот, пожалуйста, введите нас в курс дела, расскажите, как это выглядит, прекращение огня, как об этом объявляется, как, вот, есть воюющие люди, да, им говорят, с завтрашнего дня мы не стреляем, и той стороне якобы тоже об этом говорят, как все это чисто технически выглядит, прекращайте огонь.
Ну, технически он не прекращается никогда. Сколько перемирий там было, сколько их уже объявляли, этот огонь, ну, он не прекращается. И стрельба просто ведется ночью. Стрельба ведется тогда, когда отсутствует это ОБСЕ, которое на 80% состоит из представителей России. Я, допустим, не знаю, и я не знаю людей, которые бы поддержали эти минские вот эти все соглашения, переговоры, изменения в Конституцию. Если бы от меня зависело, я бы его не прекращал вообще ни на секунду.
До какого момента вы бы его не прекращали? Что вы считаете победой, которая служит точкой для прекращения огня?
Когда будет похоронен последний солдат российский, который находится на территории Украины. Ведь, ну, все вот эти ЛНР, ДНР, вот это все, это, ну, эфемерные такие образования. Угу. Там рассказывать можно много. Я вчера слышал, там Марков выступал у вас на радио.
Связь прервалась на слове «Марков». Как вот раньше прерывалась на слове «Путин»,
да, это симптоматично.
То сейчас давайте попробуем еще раз дождаться этой связи. Но очень интересно. Вот раньше, знаете, Андрей, на ключевых словах...
Да, конечно, это всегда так.
Неужели Маркова внесли в этот список?
Ну, не думаю.
Ну, хорошо, давайте обсудим ту часть разговора, которую нам удалось услышать, пока не среагировали службы связи на слово «Марков». Вот не считает... Алексей, наш вот военнослужащий украинский, который с нами на связи, что нужно прекратить огонь. Он считает, что это никакая, это не может быть здесь компромисса. Может, компромисс вообще здесь в принципе невозможен. Вот последний солдат уйдет с этой земли, вот тогда прекратится война. А пока они там есть, война продолжается. Вот так он думает.
Ну, это, во-первых, говорит о том, что действительно война, и что действительно одна страна хорошо понимает, с кем она воюет по ту сторону окопа. А, во-вторых, это показывает, что вчерашние события это не специальная провокация. Часть общества думает, как вот коллега, который вышел в эфир, да? Часть общества воинственно настроена. Это не обязательно там бандеровцы и крайне правые.
Он нет, не такой.
Да, ну понятно, что
он живет там,
на
кстати,
площади выходят радикалы, да. Но и в-третьих, это доказывает, что Порошенко никакой не бандеровец, никакой не правый. Он человек, который пытается балансировать ситуацию, который пытается как политик, скорее миротворческого, наверное, склада, угодить всем. Он не может нравиться всем, он не червонец, да, но как президент страны он должен, очевидно, стремиться к миру, в том числе путем некоторых компромиссов и уступок, о которых, наверное, было договорено в ходе последней встречи, значит, с европейскими лидерами. Но то, что это никакой не ястреб, это как бы очевидно. Мы могли бы иметь, в общем, вменяемого договороспособного партнера, если бы российские лидеры были сами договороспособными.
И не ястребами. Алексей, вот снова на связи с нами Алексей. Видите, вот, да, Андрей говорит о том, что разные есть, конечно, по этому поводу мнения, эмоции, страсти. Но, тем не менее, вы-то сами понимаете, что это тупиковая история. Вот вы говорите, до победного конца. Но нет, ну не получается победа. Уже второй год это война. Ну не получается. И что же дальше? Кровь дальше?
Коллега там немножко неправильно видит ситуацию. Порошенко, это его выбрало 30% из 30 пришедших на голосование.
Так случается на любых выборах, Алексей. Понимаете, не надо 30% из 30. Потому что в итоге, когда выборы заканчиваются, называется общая цифра. Никто не вспоминает, сколько пришло. Вспоминают цифры проголосовавших за этого президента. Это настоящее большинство. Чего ж там?
Теперь дальше по балансу. Ну, я, допустим, считаю, что нормальный президент, он должен за свою страну воевать, а не отдавать ее частями. Все минские договоренности, вот вы возьмите карты АТО, которая была до Минска, посмотрите, и посмотрите, какая она сейчас. Каждые минские договоренности отдают часть Украины. Может, я неправильно услышал, коллега возразил по поводу того, что воюют российские солдаты, но это я вам скажу, я их вижу.
Нет, он не возражал, нет, он такого не говорил, что он возражает.
Тогда прошу прощения, да. тогда прошу прощения. И по поводу всех этих договоренностей, пусть бы ваш коллега взглянул на это по-другому. Давайте вот Япония заберет пол России, а я посмотрю, вы будете договариваться или воевать с ними. То же самое на Украине.
То есть, смотрите, Алексей, вот я понимаю вас так, что тот факт, что там о чем бы ни договаривались ДНР и ЛНР с Украиной, но пока они так называются, пока они формируют свои органы, пока у них своя валюта, как сейчас в Луганске, например, они переходят на исчисление в российских рублях, вы не считаете, что это Украина, вы считаете, что этот кусок территории оттяпан пока что в пользу России, так?
Он и есть оккупированный Россией, так же, как и Крым. Это территории, которые оккупировала Россия. Все, вот эти все ЛНР, ДНР, это можно было вначале там рассказывать людям, объяснять, что там кто-то восстал против чего-то. Ну, никто там ни против чего не восстал. Они бегут сюда все, в Украину. Они же не бегут в Россию почему-то.
Ну, они в Россию тоже бегут. В России беженцев-то 200 тысяч с Украины в прошлом году, извините. Нет, они бегут всюду. Алексей, поскольку я вопрос все-таки задавала о прекращении огня, вы на него ответили так, что прекращения огня нет, и его ждать не приходится, потому что солдаты не согласны прекращать огонь, и, скорее всего, с двух сторон. Значит ли это, что они не подчиняются приказам высшего начальства?
Нет. Нет, вы вот меня услышите, пожалуйста.
Давайте
немножко
еще раз.
Правильнее.
Давайте.
Объявляется прекращение огня.
Да.
Потом пару-тройку дней там либо ночей скорее ведется огонь с той стороны. И вот когда начинают гибнуть украинцы, тогда начинается уже стрельба в ответ. Потом сразу приезжает ОБСЕ и начинает все это фиксировать. Чтобы вы понимали, что такое ОБСЕ, я вам приведу два примера. Пример первый – это когда приезжает ОБСЕ на позиции украинских войск, и после их уезда ложатся все мины по блиндажам, точка в точку. Другой момент – когда они встречают на дороге мобильную группу, открывают карту, говорят, что вас тут не должно быть, и после их отъезда этот квадрат накрывается плотным минометным огнем. Своим бойцам я дал четкий приказ ОБСЕ не подпускать вообще близко к нашему расположению.
То есть вы считаете, что любые договоренности нарушает, вот по вашему опыту, по вашему видению, нарушает та сторона, и вы вынуждены реагировать на эти нарушения, так?
Ну, я это вижу, конечно.
Ну да, потому что, понимаете, проблема-то в том, что, естественно, вы прекрасно это знаете, на российских телевизионных каналах исключительный виновник всяких нарушений, всякого рода срывов, это, конечно, украинская сторона.
То есть здесь для вас... Ну, там есть, у нас там только российское телевидение, мы там другого не видим.
То есть приказы выполняются, соглашение о прекращении огня выполняется, но когда есть провокация, вы на них реагируете. Вот это ваш итог.
Ну, естественно. Ну, кто-то реагирует, кто-то не реагирует, прячется. Тут уже такое, нельзя сказать за всех. Ну, я говорю то, что знаю я.
То есть любые вспышки огня вы связываете с провокациями, направленными против вот вашей стороны?
А как вспышки, если к нам снаряды прилетают?
Ну
как,
да,
как
но это я это имею в виду.
В 20-х числах 60 градов приехала в Донецк. Чего они приехали туда? На парад? Какие? Мирные переговоры, эти все договоренности, они до того момента, пока Россия подтягивает на определенный участок силы. Все, когда силы стянуты, заканчиваются сразу все эти договоренности.
Андрей, вот вчера, вот это была очень яркая демонстрация того, как по-разному относятся к принятым вчера поправкам в Конституцию. Вы знаете, что это такая удивительная история, когда одни расценили это как предательство, вот одни вот эти поправки, а сторона ЛНР, ДНР расценила это как вообще никаких поправок и не было, потому что они не согласны. Тоже предательство, только уже минских договоренностей. То есть эти поправки оказались абсолютно ровно, строго между двух огней.
Да, они недовольны все в результате, да, вот такое паллиативное решение, оно с одной стороны вроде бы как необходимо, с другой стороны не устраивает никого, ситуация в лучшем случае опять же замораживается, ситуация в лучшем случае напоминает Карабахский конфликт, я не знаю, любой конфликт на постсоветском пространстве, который тянется до сих пор. Ситуация отчасти напоминает разделенный Вьетнам, отчасти напоминает разделенную Корею. И очевидно, что это на долгие годы. Для России, с одной стороны, это экономическое бремя. Поддерживать эти территории своими деньгами Россия явно не готова. Уйти политически тоже непросто, несмотря на то, что проект «Новороссия» уже и не упоминается ни в чьих речах. Уходить как-то вот вроде как уже наши люди, уже мы их как бы бросаем. С другой стороны, в каком-то смысле Россия заинтересована в таком полузамороженном состоянии, в продолжении полузамороженных боевых действий, потому что какие-то люди, которые уже насиделись в окопах, могут действительно вернуться на территорию России, вести здесь себя специфическим образом, как ведут себя после любой войны, после такой травмы любые солдаты. Как вот афганское поколение, сейчас мы еще, не дай бог, получим донбасское поколение. Поэтому их сейчас пытаются как-то собрать под крыло Мородая, какие-то там союзы организовывают. В общем, сейчас у нас появятся союзы ветеранов Донбасса, которые могут стать ударной боевой силой для защиты действующего политического режима в каких-нибудь критических ситуациях. В общем, это безумие, которое вот как ранка такая, она немножко заживает, потом ее опять начинают как-то расковыривать. Да? И этот процесс может длиться бесконечно, пока она там не сгниет окончательно, а может быть она будет гнить долгие десятилетия. Кто его знает. Ситуация жуткая совершенно.
Жуткая. Алексей вот хочет высказать еще свое мнение строго по поправкам уже. Да, Алексей, пожалуйста.
Есть такой момент во всех этих поправках, изменениях. Там предусмотрена амнистия для тех, кто воюет со стороны Донбасса, будем так их называть. Ну, чтобы вы понимали, почему, допустим, я против, почему большинство против этого. Вот нам в бригаду вернули 14 пленных парней молодых. ОБСЕ показало это все, по телевизору показали, что 14 там солдат ВСУ вернули там благодаря ОБСЕ там из плена. А то, что они кастрированы, об этом же никто не говорит. А пленных возвращают после российского плена кастрированными пацанов по 24 года, 25 лет. Какая может быть за это амнистия? Просто не все так, как об этом говорится, понимаете? Ну, и не побывав там, не поговорив с этими людьми, вы многого можете не понять.
Алексей, а вот правильно я понимаю, насколько я помню, этот пункт в первой редакции, не знаю, как он звучит сейчас, но говорилось о том, что не амнистия тем, кто не связал себя с пытками, с расстрелами, с убийствами, там не подряд. Другой, да, мы с вами, конечно, понимаем, что таких там, наверное, и нет, но тем не менее оговорка такая существует. Она, наверное, не выполнена.
Мне объясните. У него ж на лбу не написано, пытал он или не пытал.
Ну, поэтому есть люди, которые абсолютно такие проукраинские, стоящие на украинской стороне, которые говорят, не придавайте этой поправке вот такое значение, которое вы придаете, потому что она фактически невыполнима. Она не будет исполняться, потому что нет таких людей, которые под нее подходят.
Но, тем не менее, амнистию уже дают. И это уже показывают у нас по телевизору. Уже показывают людей. И вот он сидит и говорит, ой, извините, я ошибался, я хочу жить в Украине. Все, получил амнистию, живет в Украине. Кто знает, сколько у него крови на его руках.
То есть в той ситуации, Алексей, очень интересно то, что вы говорите. То есть в той ситуации, когда неизвестно, вот не доказано, что он убивал, его могут амнистировать, правильно?
Конечно.
Понятно.
Конечно.
Понятно.
Ну а как можно доказать, что я виновен, если я буду, допустим, в Балаклаве пытать российских солдат? Кто потом докажет, что это я?
Никто не докажет.
Никто.
Спасибо, вот, Алексей, за это уточнение. Очень горькое уточнение.
Ну, так бывает что после почти любой войны, после Второй мировой войны, сколько людей, в общем, совершавших военные преступления, я думаю, избежали этой ответственности. Это же историю, в которую втянуты массы людей, массы солдат, да, кто его знает действительно, кто чего,
какие
преступления совершал. Массы
солдат и массово их посадить тоже физически невозможно.
Ну, можем констатировать еще раз, что это результат той политики, согласно которой Украина была фактической колонией России.
А потом вдруг взбрыкнула.
Потом вдруг взбрыкнула, и вот результат. Результат война, которая никак не может закончиться и долго еще не закончится. Будет находиться в этом гибридном состоянии.
Так, по теме Украины мы ничего хорошего вам, уважаемые слушатели и зрители, не сказали. Переходим к более веселой истории, которая происходит у нас на глазах сейчас. А это неожиданное, совершенно новое единение и сплочение тандема Владимира Путина и Дмитрия Медведева, которое нам демонстрируют по телевидению просто уже каждый день. Началось все с батискафа, когда Владимир Путин погружался туда, в эти глубины, стоял за каким-то пультом управления Дмитрий Медведев и говорил: «Владимир Владимирович, вы меня слышите? Это я, Медведев». И казалось, что он далеко-далеко где-то управляет вот этим погружением. Но когда Владимир Владимирович вышел из этого батискафа, то оказалось, что Дмитрий Анатольевич ждет его на берегу, и они обнялись по-братски. И вот эти их объятия зафиксировал весь мир, как они любят друг друга и как они друг другу преданы. После чего мы видели их в разных ситуациях. Например, через два дня или через три Владимир Путин вместе с Дмитрием Медведевым ходил на бойцовские драки, на вот эти единоборства. Он говорил спортсменам важные слова про мужчин. Говорил, что вот, казалось бы, зачем вы сюда едете? Ведь это же... Зачем вот ехать за 3-9 земель, чтобы друг друга избить? Но вы это делаете, потому что вы настоящие мужчины. И за плечом Владимира Путина в это время маячил Дмитрий Анатольевич, который внимательно слушал речь про настоящих мужчин. Ну и, наконец, последняя история, когда они вдвоем пошли на тренировку, и один настоящий мужчина показывал, может быть, менее настоящий, как нужно правильно пользоваться тренажерами. Он его всячески обучал подтягиванием, велосипеду, каким-то силовым упражнением. И было видно, что опять же они вместе, потому что они пошли с утра жарить шашлык. Нам было сказано, что они самостоятельно поджарили мясо на этом барбекю. Вот мы сейчас видим, все, кто видит, смотрит нас на YouTube, видят, как это происходило. И потом они сели пить чай. Вот это был такой апофеоз, что они чокаются даже чашками, что вот такая идиллия, что ну вот просто чаепитие где-то. Там, в Мытищах. Только это не в Мытищах, это в Сочи, насколько я понимаю, все происходит. Вот, пожалуйста, такую картину нам представляли всю неделю, каждый день. И мы обратились, перед тем, как обратиться к Андрею с вопросом, что бы это значило, мы все-таки сначала обратимся к прохожим на улицах Москвы с вопросом, что бы это значило, как они это видят.
В последнее время чаще демонстрируют тандем Путин-Медведев по телевизору. Как вам кажется, что-то это значит?
Ну, как, идет определенный срок, идут предвыборные кампании. Конечно, надо себя позиционировать правильно. Я считаю, что это нормально.
Тандем давно работает. В принципе, для меня это особо сильно ничего не значит, поскольку... Страна развивается потихонечку, я ухудшения не чувствую в своей жизни, поэтому работает, слава богу.
Давно не слежу за политикой, честно говоря, потому что в нашей стране смотреть за политикой и вообще пытаться понять, что происходит, не имеет смысла. Диванная аналитика не для меня, и нужно наслаждаться жизнью, а не смотреть на Путина и Медведева.
Нет, я думаю, что решили взбодрить просто это самое население и показали нам этих двух человек вместе в тренажерном зале, кушающих барбекю с чаем, смотрящих на боевой самбо. Это известный прием, в общем-то, пиарчиков. Просто решили напомнить, что у нас два человека, два лидера.
То есть никакой политической такой подоплеки за этим не стоит?
Понимаете? Нет, я думаю, что это просто технология. Да, оживить образ, что называется, самого человечного человека, первого и второго. И то, что они вместе, то, что... Может, это какой-нибудь месседж, как говорят политологи, посылает кому-нибудь сигнал, что никаких противоречий между президентом и премьером нет. Вот видите, они вместе отдыхают, вместе развлекаются.
Честно говоря, затрудняюсь. Что значит? Опять, в паре будут работать, больше ничего, что еще нужно? Ролями не поменяются.
Видимо, намерение еще раз хотироваться в будущем. Или, по крайней мере, предусмотрение такой возможности.
Не знаю. Но мне трудно ответить на этот вопрос.
Может, какой-то политический подтекст или посыл за этим стоит?
Лично я как-то к Путину и к Медведеву не очень хорошо отношусь. И прям врасплох меня застали. Какой тандем. Я бы хотела вообще видеть, мне кажется, вместо, скажем, Путина, вместо Медведева. Я бы Зюганова хотела видеть на этом месте.
Ну, прекрасно. Хотя бы Зюганов. Пусть уже лучше Зюганов, чем вот эти. Андрей, ну, пожалуйста, прокомментируй, что это все вместе тогда. И реакцию, и всю эту историю, как вы ее видите.
Зюганов упустили момент в 96-м
году. Зюганов поздно уже пить Боржоми, когда Зюганов отвалился уже, видимо,
уже начальство без него не может, потому что куда же без коммунистов-то дальше.
Ну, да.
18-й год уходить, заменить неким. Нет, ну, безусловно, это никакой не тандем. Это использование образа тандема, потому что сейчас понадобилось показать некоторое единство власти, ее мускулинность, ее силу, ее, не знаю, многообразие в двух лицах привычных. Новое вино в старые меха заливаются. Тандема нет, есть вертикаль, есть абсолютно авторитарный механизм управления. Медведев всего лишь лицо, которое встроено в договоренности по поводу того, что до 18 года, очевидно, он остается премьер-министром. Дальше судьба решится тоже, очевидно, комплементарным образом, но где-то уже на другом посту. Хотя мы хорошо знаем, что наш президент иногда принимает нестандартные кадровые решения, и в данном случае нестандартным кадровым решением было бы продление премьерства Медведева еще на несколько лет и после 18-го года, кто знает.
Именно премьерство?
Да, принципиальной необходимости менять, в общем, нету, потому что уж лучше технический премьер, чем премьер идеологизированный или премьер-преемник с ультрапатриотическими взглядами, премьер из служб безопасности. У них же тоже кадровая скамейка коротенькая. Казалось бы, стартовала предвыборная кампания. Действительно, и увольнение Якунина, даже если это чисто техническое действие, изолированный факт, оно как стартовый пистолет сработало. После этого выстрела кадрового вроде как начинается предвыборная борьба, вроде бы как Путин начинает трясти свое политбюро, или потенциально начинает трясти свое политбюро, заменяя старые кадры молодыми технократами, примерно так, как Сталин менял кадры, когда приходили совсем молодые, но здесь немножко постарше, чем сталинские наркомы, но тем не менее, я имею в виду, пришел человек на РЖД. Вот. Начинается какой-то решафл, то, что называется. Начинается изменение кадрового состава, и с этой как бы новой командой он должен пойти в новый срок с какими-то там технократами, не технократами. Он будет перестраивать страну по новой или сохранять завоевания прежних сроков. Но пока предъявить-то миру некого. Преемника нету. Он сам себе преемник. Преемника на посту премьера тоже нету.
Тем более, что буквально он преемник, он собирается снова баллотироваться.
Якунин же тоже когда-то прочили и в преемнике, и в премьер-министр, пожалуйста. Его нету. Кто там, я не знаю, Патрушев стареет. Ментально он совершенно уже никуда не годится, да? Он, ему везде видятся жучки, я не знаю, американцы и так далее.
Да, он же как посмешище там даже для своих, и они ему даже и
противоречат. Половина нынешнего политбюро, оно ровно такое. Они очень крестолюбивы, и Путин, ну, несмотря на то, что у него оптика уже сильно изменилась, он все-таки это видит прекрасно. Пороки своего ближнего круга он понимает и осознает. Соответственно, предъявить некому, он в данной ситуации может предъявить только старую технологию, показать, что вот сейчас и на ближайшее время он работает в связке с Медведевым, это единая команда, никаких противоречий внутри команды нет, все работают под зонтиком Путин, значит, никто не имеет права высунуться со своими претензиями на что-то большее, на большую власть. Тот же самый Сечин, который в период президентства Медведева вел против него такую достаточно откровенную войну, сейчас никакой войны особо не ведет, это бессмысленно, потому что, ну, власть была вертикальной, сейчас она вертикализировалась уже совсем. Наверху горы есть, в общем, фактически царь этой самой горы, который немножечко ушел в себя, но тем не менее контролирует ситуацию. И, в общем, я думаю, холодно, жестоко готов убирать тех, кто или неэффективно работает, или идет против него, или играет не по
правилам.
Представляет
угрозу. Очень интересно то, что вы сказали. Я совершенно не думала как раз об этой версии. О том, что он показывает Медведева, чтобы вот продемонстрировать, я не буду менять. Вы все ждете, да, кризис, обвал, тролливали, 5-10, Кудрины какие-то тут что-то выступают и говорят, что вы все делаете не так. Я его менять не буду. Он для этого... А почему он его не будет менять, вы тоже очень интересно объяснили, потому что любой, если я вас правильно понимаю, кто придет на место Медведева, он будет свежий, и он будет расцениваться как угроза, потому что Путин понимает, что он надоел, а этот новый еще не надоел, а он его сменщик, первый, случись, что вот этот вот, и он этой конкуренции не хочет со свежим человеком.
Сменщика показывать или выращивать еще рано, потому что он придет не в 18 году, а еще плюс 6 лет.
Да, да.
А тут этот, наверное, начнет... Уже ни у кого нет сомнений, что значит, очень патриарха нас ждет вот как раз вот в последний срок, и он будет сроком весьма пикантным, потому что никто не ждет улучшения экономической ситуации. Ну, то есть ждут наоборот. Наоборот, большинство населения ждет улучшения экономической ситуации. Непонятно, откуда она возьмется, во-первых. И зачем тогда в этом положении менять главу правительства? Человек работает, держит поляну более или менее устойчиво. Если что, его всегда удобно сбросить с корабля современности. Сейчас его никто сбрасывать не собирается.
Да,
сейчас мы вместе ходим качать эти самые мышцы. Мы мужчины, мы ходим действительно, так сказать, не на какое-нибудь там фигурное катание, а смотреть вот битвы еще более серьезных мужчин, так сказать, тоже мускулистых. Вот. Так что все окей.
Отлично выглядел. Вы знаете, Андрей, я почему так с таким интересом отношусь к вашей версии, потому что я это увидела совершенно по-другому. Дело в том, что стоит у меня в глазах один КВН, на котором присутствовал Владимир Путин. И там была миниатюра о нем и о Дмитрии Медведеве. Он ужасно хохотал. Миниатюра была совершенно унизительна для Дмитрия Анатольевича. Ужасно унизительной. То есть в глазах КВНщиков, конечно, этот сильный, этот слабый, этот, как его там называют, какая у него кличка-то у Медведева?
Айфончик.
Нет. Не слабак, а вылетело это слово. Ну, неважно. В общем, слабый. И вот... Это было вот, ну, это, конечно, это было совершенно очевидно, что они хотели порадовать Владимира Владимировича вот таким видением картины. И вот все, что нам показывали по телевизору, оно ведь совершенно в эту картину вписывалось. Вот было у отца 3 сына, 3 умных, 1 дурак. Тут 1 умный, 2 дурак. Это совершенно все было очевидно. Вот эти дурацкие, этот мужчина спускается на батискафе, а этот, ну, извините, что я это слово употребляю, но это как в сказках, это аналогия. А этот говорит: здравствуйте. Ведь это я, Медведев. Он учит, ведь не Медведев учит его пользоваться тренажерами, а Путин учит его пользоваться тренажерами. То есть все сделано так, что немножко унизить, немножко высмеять. Вот эта совершенно дурацкая фотография, где они пьют чай, у него лицо, ну, просто вышедшего, недавно вылечившегося там в определенном заведении у Дмитрия Анатольевича, бедного. Бедного, говорю я, потому что он выглядит клоуном, несколько клоуном во всей этой истории. И вот я-то это связала, Андрей, в отличие от вас, с разговорами, которые на фоне обвала рубля пошли о том, что вот Путина бы пора уже как-то менять, и, скорее всего, вот мы сейчас поставим, мы, какая-то некая команда, Дмитрий Анатольевич, как устраивающий всех, а потом уже разберемся. Я вот с этим связалась, что его нужно немножечко опустить.
Думаю, что нет, что все проще, что его используют, как используют в технологиях какой-то элемент этой технологии. Он дал себя использовать уже однажды, он показал, что он не политик, что он технократическая, техническая фигура. Что он
жалкий, вспомнил эту кличку его в Твиттере.
Он участвует в этих всех как бы схемах. У него были позывы стать политиком, это было видно по его единственному сроку, но он дал себя использовать и продолжает это делать с сентября 2011 года, когда произошла рокировка. Так что, ну, на что жаловаться? Это плата за то, что он остается премьер-министром. Все-таки это не последняя роль в стране. Все-таки это немалое полномочие. Все-таки это серьезная работа.
Конечно.
Мужская, так сказать, работа. Вот, кстати говоря, рейтинг Медведева по-прежнему, как на веревочке, привязан к рейтингу Путина. Он же не маленький, на самом деле, этот рейтинг. Он совершенно... Он идет на некотором расстоянии от растущего рейтинга Путина и падает вместе с ним. Вот эти все флуктуации небольшие, которые сейчас и произошли, возможно, это падение с 89% до 83% и спровоцировало пиарщиков на раскрутку вот этой истории, совершенно технологически даже как-то глупо выглядящей, честно говоря, сколько насмешек вызвали,
ну, конечно,
вызвало это появление.
Вот одна эта фотография, которую вы сейчас видите, чего стоит.
Но пиарщики прекрасно понимают, что большинству населения это абсолютно все равно. Оно не готово ни смеяться, ни грустить по этому поводу. Даже не сильно репрезентативный опрос «Радио Свобода» на улице города Москвы показал, что вот это в основном молодежь на вид лет 30 старательно пытается быть апатичной, аполитичной, не вмешиваться ни во что. Жизнь идет, Бог бы с ним. Пусть ребята там делают, что хотят. Им не смешно.
Мы в лучшем случае посмеемся.
Им не смешно и не грустно. Нет, да, даже и не смеются. Никто не смеется над этим. Хотя это гомерически смешно, на самом деле.
Конечно.
Если глазами, там, я не знаю, десятилетней давности на это посмотреть, ну, это трудно себе представить, что такое вообще возможно
конечно.
В природе.
Вот посмотрите, Андрей, еще одна фотография. Вы сейчас видите, где Дмитрий Анатольевич выше, чем Владимир Владимирович. Вот все обратили внимание, а сколько хохота эти кроссовки на платформе. Это же фотографии подверглись, ну, просто это как веселые картинки, вся эта история. Вот, казалось бы, зачем? Но я все-таки продолжаю обращать внимание на то, что веселились, конечно, в большей степени над Дмитрием Анатольевичем.
Безусловно. Но вот повторюсь, что, возможно, свечу же никто не держал. Все-таки легкое падение рейтинга было воспринято серьезно.
Угу.
Они же наркотически зависят.
А он немножко упал.
Он немножко упал с 89 до 83. Вместе с ним, вот опять же, как на веревочке, упали рейтинги всех институтов власти. Включая Думу, допустим. Да, у нее невысокий рейтинг. У правительства повыше, но и правительство упало, и Дума упала. Там 7-8% падения. Возможно, как у наркоманов, зависящих от чего-то, эта реакция была несколько заполошенной и чрезмерной. Поэтому решили этот рейтинг повысить, показав вот эту мускулинность президента, его мощь, его мышцы, его способность качаться, его здоровье. Месседж такой, что не дождетесь. Это надолго, если не навсегда. Вот.
Я бодр.
Да, и нечего там это самое нам падать в рейтинге, у нас временные трудности.
Угу.
Народ, в принципе, это воспринимает, хотя, если это действительно не флуктуация, просто не скачок вниз такой случайный, это может быть легкое разочарование, хотя все равно рейтинги запредельно высокие, ну, что говорить, 83. Кто еще может похвататься таким рейтингом?
То есть ему сейчас нужно поднять веру еще и в свои физические, в чисто физические
силы. Как всегда,
силы.
Да. У них такое, как у представителей спецслужб, у них представление, что показанный мускул это свидетельство силы, долголетия и политической власти. Такой нескончаемый, пассионарный и так далее.
Андрей, как вы объясните некоторые шаги демонстративные, которые делает сейчас Владимир Владимирович? На фоне того, что он распрощался, отодвинул немножечко Иконина, что было, конечно, совершеннейшим шоком, зная об их теснейшей связи, он вдруг показательно начал отдавать некие куски, прям-таки куски, своему другу Ротенбергу. Известно, что это тоже старая связь. Вдруг Шереметьево, а вдруг накануне 1 сентября были, может быть, вы не заметили, уважаемый слушатель, но люди, которые близки к производству учебников для школьников, заметили, что производство учебников отдается тоже в те же самые руки. И только вот мы даже хотели эфир уже делать на эту тему, но до 7 числа, до 7 сентября решение еще не принято, пока это только предложение отдать вот к совершенно конкретному человеку, тому же самому, это. И вот сейчас вопрос прорабатывается. Но это уже озвучено, это намерение озвучено, фамилия звучит. Почему так демонстративно? Вот мы все попрекаем кооператив Мозера, или это не из кооператива Ротенберг, но тем не менее группа друзей, а он, ни на что это не обращая внимания, буквально вот подписывает бумагу за бумагой, отстегивает за отстегиванием.
Ну, Вильфредо Паретто говорил, что история – это кладбище элит. И даже ближний круг имеет свойство обращаться вокруг чего-то недвижимого, автократа, и ротироваться. Никто, это не сталинское время, никто не садится в тюрьму, ни у кого жен в заложники не берут, не сажают тоже куда-нибудь в коме СССР, но отдаляют, увольняют, производят в сенаторы, люди стареют, нужно обновлять состав, нужна свежая кровь и так далее, и так далее. Кто-то был чуть дальше, приблизился по каким-то причинам, да, мы же не знаем почему. Кто-то вышел из доверия, кто-то его, наоборот, приобрел в большей степени. И да, действительно, с Ротенбергом происходят какие-то удивительные превращения. Он становится, оказывается в опасной близости к президенту. В опасной, потому что из фаворитов легко выпасть в автократической системе вне фаворита. Но он получает огромные бизнес-куски. Наш госкапитализм, да,
кто
ближе к начальству, тот и, в общем, управляет рынками. Больше того, Ротенбергу отдали совершенно святой сейчас для президента кусок – это хоккей. Любимая игра милиционеров, спецслужбистов и так далее. Я тоже очень люблю эту игру, мне за нее обидно в этом смысле, mm-hmm. что ей увлекаются такие персонажи. Президент очень увлечен хоккеем. Да? Хоккей – это способ быть близким к телу. Люди стараются играть в хоккей, как раньше старались играть в теннис, чтобы быть ближе к начальству и в какой-то момент что-то такое обсудить, допустим. Да? Вот Ротенберг у нас теперь управляет хоккеем. Он в Федерации хоккея России, введена для него специальная должность. Значит, он отодвинул такого почетного президента Третьяка, который для хоккея, конечно же, фигура абсолютно символическая, с непререкаемым авторитетом, и он всегда хорошо себя вел, но тем не менее его отодвинули. Ротенберг теперь рулит ключевыми процессами в главной, опять в игре, которая опять стала главной, как это было в поздние советские годы. Так что да, это все серьезно. Это все связано с...
Главный аэропорт страны, главный спорт, главный аэропорт, и еще и главное воспитание подрастающего поколения.
Да, да. И я думаю, что у Ротенберга такие же шансы быть отдаленным в какой-то момент, а точно так же, как он сейчас приблизился. Возможно, это тот самый процесс начала обновления команды, формирование команды, с которой Путин пойдет в 2018 году на выборы.
Что значит обновление? Это же старый,
да, старый, да,
команды, просто он был немножко
просто
синий.
Места в этой команде, да, как на Мавзолее, да, происходит некоторая ротация. Там тот же самый Сталин, ну, сначала тоже был неразлучен с Молотовым, как Путин с Медведевым, да, и тоже в какой-то момент Молотов попал в опалу, и, в общем, если бы Сталин не умер,
неизвестно,
что было бы там с этим несчастным Молотовым. Да, это нормально, потому что это логика, повторюсь, авторитарной системы, тоталитарной системы, автократической системы. Есть первое лицо. Оно решает, кто ближе, кто дальше. Почему оно решает? Бог его знает. Потому что он все более... Он становится, на самом деле, все более одиноким, как любой автократ. Он, думаю, все больше времени проводит самим собой. Он все больше времени, кстати, проводит в Сочи.
Угу.
Я думаю, надо бы посчитать, сколько дней в году,
бывает,
в принципе,
да.
Он бывает в Москве, сколько времени он проводит в Сочи,
да.
Отплывая где-нибудь на катере, куда-нибудь на рейд и разговаривая со звездами или с Махатмой Ганди, а не с кем-нибудь из окружения. Он теряет доверие к тем, кто был близок к нему раньше. Это тоже мы знаем на примере, близком нам примере, например, того же Сталина. Можно там, испановеды вам приведут массу примеров, как менялось отношение Франка тоже к ближайшему окружению, кого он слушал, кого не слушал, как он выдвигал каких-то вдруг молодых технократов, чтобы что-то там изменить, попытаться, и в то же время сдерживал их. Это логика автократического, авторитарного правления.
У него недавно была такая тоже любопытная деталь, очень психологическая, или она не бюрократическая, она скорее психологическая. Когда он вывез в Сочи все свое ближайшее окружение, всех министров, я тогда подумала, что он, наверное, боится, что они устроят путч без него, и для того, чтобы их придерживать их, держать на каком-то там поводке и присматривать за ними, он их возит за собой в Сочи, чтобы не замутили
нет,
в Москве.
Нет технологии путча, нет предпосылок для путча. Это не 64-й год, когда вся элита восстала против надоевшего Хрущева. Тогда на самом деле...
То есть их не опасно в Москве.
Странным образом, тогда элиты были посмелее. И тот же самый Шелепин, который затевал этот самый путч на самом деле, он был, в общем, не зря его звали Железный Шурик, у него был характер. Сейчас таких нету. Сейчас внутри самой вот этой путинской элиты нет Путину альтернативы. Все зажаты, все боятся. И нет такой технологии. Вот они, как они появляются в телевизоре в Москве, значит, захватывают Первый канал, говорят, мы теперь правим страной. Это еще не конец в этой системе, потому что если у тебя одна фамилия, а у Путина есть еще, значит, бравые бойцы, там, ФСО верные, там, я не знаю, или армия, или кто-то там еще. Это же зависит от того, кто выходит в телевизор и говорит, что я теперь здесь главный. Авторитарное правление не обязательно не демократичное в смысле популизма. Да? Путин популист. и Путин популярен. Да? Понятно, что эта популярность может обрушиться за два дня, но для того, чтобы она обрушилась, ну,
нужна
серьезная альтернативная фигура.
Да.
Кстати, Медведев мог стать такой фигурой, как ни странно.
Нет, не странно. Почему же, почему же странно, когда целых два года мы его всерьез воспринимали, мы, я имею в виду.
Ну, в том-то и дело. Да. Мы просто говорим, что он, ну, да, он слабый, да, но он же мог быть сильным.
Даже и слабым перестал казаться в какой-то момент. Поверили, что он сможет составить оппозицию. Очень серьезные были разговоры. Все время о них, но сейчас вот все забыли. Я напоминаю, что серьезно спорили, серьезно коньяк какой-то там закладывались на какие-то ящики. Значит, человек не будет ящиками коньяка бросаться.
Он повел себя, говоря, так сказать, в терминах определенных групп, как такой честный пацан. Да? Договорились, все сделал.
Да.
Хотя столько было искушений, на раз можно было, в общем, и устранить, если говорить о логике заговоров, да, таких заговоров мягких, вельветовых, которые были там в том же Советском Союзе, да, в том же 64-м году. На раз бы мог взять власть в свои руки и пойти на второй срок и избраться. Кто у нас начальство, за того и голосуем.
Да.
Железный принцип. Но не стал этого делать. Теперь мы имеем то, что имеем, и будем долго это иметь. И вертикальность, вертикализация будет еще более серьезной. Авторитарность будет временами походить на, даже на тоталитарность.
Угу.
Мы, в общем, живем.
И колода будет тусоваться ровно та же, которая и была,
да.
Просто вот как вы сказали.
Кто был четвертым, может стать вторым, кто был вторым, да. Может стать пятым. Это, в общем, вопрос такого пасьянса, который раскладывается, возможно, каждый день.
Потому что мне не показалось, вот вы сказали, что единственное, чего стоит Ротенбергу опасаться, то, что его отодвинут. Нет, наверное, потому что очень мало примеров, когда он... Вспомните Абрамовича. Господи, как он только не... Чего он только тут не выделывает, все равно его терпит, все равно его любит, все равно он свой. На самом деле, примеров того, когда он расставался бы со своим олигархом, не так много.
Нет,
но
он командный игрок абсолютно.
И то, да. Мне кажется, что даже было преувеличено влияние и связь Пугачева с Путиным. Была преувеличена. Вот это единственное, которое вы, как бы сказать, кинули. Больше...
Ну, не единственное. Борис Абрамович Березовский все-таки человек,
ну,
который сыграл
роль. Это он ему отомстил ровно за то, что он его сделал. Это была уже месть просто прямая.
Вот. Да, ну вот мы недавно с вами обсуждали, да, фигуру Чубайса, да, сдаст его,
да,
Путин или не знал. Он с ним встретился под камеры.
Да.
Значит, несмотря на, в общем, довольно прохладное отношение к этой фигуре, он понимает, очевидно, его роль то ли в политической истории России, то ли в своей персональной истории. И, в общем, не готов его отдавать на съедение Следственному комитету.
Но их встреча под камерами ровно обозначала ровно то, о чем вы говорили, что фигура Чубайса будет держаться вот в неприкосновенности и в целости до тех пор, пока не настанет край, когда его просто кинут на съедение. Ну, край, к счастью. Вот мы будем следить за судьбой Чубайса, потому что это такой барометр.
Как за маркером, да.
Да, таким, за маркером, да. Что есть край или нет края. Пока он его встречает, есть. И вы считаете, что это поможет, эта история их встречи, даже судьбам тех, кого посадили сейчас?
Ну, должно помочь, иначе я никогда не понимаю, что это за сигнальная система такая, если что, сигнал не прошел, что ли, или он имеет, или он как-то иначе должен дешифроваться. Может быть, это публичный сигнал, а не публично шли какие-то другие. Там же тоже не монолиты эти сигналы, там бывает эфирное молчание.
То есть мы должны ждать повторения истории с Васильевой. То есть вот скоро их там оттуда...
По логике вещей, да.
Да.
Угу. Но что-то я не вижу никаких, как бы, шагов. Может быть, история с Васильевой должна отзвенеть уже окончательно и начаться другая,
да,
история.
Да,
может быть, Следственный комитет что-то недопонял и ждет уточнение сигнала более четкого, хотя куда уж четче посылать сигнал. Ушей нету, возможно.
Сколько у нас маркеров получается? Вот выпустят Меламед, это значит, у него есть уши у Следственного комитета. Не выпустят, нет ушей у Следственного комитета.
Или есть другой сигнал.
Или есть другой
подземный. И вот правда...
Или Путин сигналит разным структурам, разными частями своего,
да,
тела.
Да, это вот система, которую наш коллега Кирилл Рогов как назвал кошмарно-сигнальный.
Кошмарно-сигнальный.
То кошмарит, то сигналит. А кошмар тоже может быть сигналом, и не кошмар тоже сигнал. И вот так вот мы... Такая заменитель демократии.
Вы сейчас, вот эта активность оппозиции некоторая, которую мы наблюдаем в Костроме и Яблоко, вы ее вообще-то как расцениваете? Это серьезная вещь происходит у нас на глазах, что вроде бы она оживает? Или вы пока не склонны придавать этому какое-то там значение специальное?
Мне кажется, что они серьезные с той точки зрения, что общество должно как-то подавать голос.
Угу.
И если есть люди, которые готовы его подавать его внутри этой системы, используя легальные средства борьбы, это прекрасно. есть конституция, есть официально записанные демократические институты. Да, все прекрасно понимают, что они имитационные, но если их не использовать, эти институты совсем потеряют мускулы и рассыплются от того, что кости сгниют изнутри этого конституционного каркаса. Поэтому, в общем, как бы мы ни относились там, лично к разным людям, да, в общем, многим надо кланяться, что они еще что-то пытаются делать, используя то, что можно использовать. Есть другая точка зрения, что зачем же участвовать в чужих играх и имитировать политику там, где ее нету. Аналитически эту точку зрения можно понять. Сердцем я бы больше принимал другую позицию, что любое участие важно. Любая демонстрация возможностей важна, любое предъявление хоть какой-то альтернативы тоже важно. Особенно если это касается вот, там, выборных процессов и так далее. Другой вопрос, что, конечно же, власть, обжегшись на выборах мэра 2013 года, восприняла успех Навального серьезно. И с тех пор она очень активно гасит любые проявления оппозиционности на выборах. И на площадях, и на выборах. Больше того, после Крыма у власти развязаны руки в том смысле, что она не обязана вести себя цивилизованно, чтобы показать Западу, что она цивилизована якобы. Да? Все эти мосты сожжены Западом, власть может себя вести как угодно. И это еще один минус оппозиции, потому что давить будут катком. Если кто-то предъявит какой-то успех, в финальной стадии это закончится ли уголовным делом, или снятием с выборов, или отменой там результатов выборов, где кто-то успешно выступит из оппозиции. Вот не допустят они уже никакой фронды ни в гражданском секторе, ни в секторе НКО, ни на выборах, нигде. Все, вот этот каток, он уже идет в одну сторону.
То есть именно с учетом этих уроков получилось?
Да, и все эти, разговорчики с Советом по правам человека, встречи с Володиным, слова Володина, да мы их допустим. Потом мы их закатаем во что-нибудь, чтобы вот результат был тотальным за власть. Не надо верить никаким Володинам, никаким людям из администрации президента. Это все разговоры для пользу... Не то чтобы бедных, в пользу какой-то там интеллигенции, питающей какие-то там надежды и ждущей каких-то сигналов сверху, что вроде будет как немножко там либерализация какая-то за счет не знаю чего. Не будет ее.
Вот меня все время в этой связи продолжает беспокоить. Я не забываю о теме заложничества. И я вот как-то не забываю о том, что брат Алексея Навального, он сидит. Просто мне кажется, что это как-то отходит временами в сторону. Он сидит. Вопрос. Чего они ждут? До какого момента? Ведь он же не прекращает своей политической деятельности. С этой точки зрения на него ничего не повлияло. Нет такого договора. Ты прекрати писать на них там разоблачение, а мы его выпустим. Такого нет договора. Он продолжает. Этот сидит. Вот что это? Как вы этот расцениваете, этот клинч?
Я расцениваю так, что Навальный настоящий политик. По-разному можно, опять же, лично к нему относиться. Он настоящий политик в безумно тяжелых авторитарных условиях. В той ситуации, когда могут его убить, когда могут посадить и тебя, а еще хуже посадить твоего родственника, он готов идти на этот самый клинч. Они тоже готовы идти на клинч. Они тоже, в общем, потеряли свою мягкотелость, вельветовость и так далее. Угу. Они тоже готовы быть жесткими в тот момент, когда они почувствуют, что пришла пора быть жесткими. Так что он в этом смысле под ударом. Они уже проявили милосердие там, Ходорковскому, что они получили как... в ответ. В ответ они получили фронт.
Неблагодарность. Черную неблагодарность. То есть будет, как, к сожалению, место встречи, будет сидеть, я сказал. То есть Олег будет сидеть. Пока.
Да, деньги сюда, да. Я сказал, и будет сидеть.
И будет сидеть, я сказал. Да. Да. Это была программа «Лицом к событию» с Андреем Колесником. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.